Иоганн, вы что, еще не уехали? Мальчик медленно поднялся, со страхом посмотрел на спрашивающего и, узнав Петерса, ответил. Все остальные уехали, только меня не захотели взять с собой. А Ганс был добрым человеком. Немного подумав, он предложил. Ну, тогда пошли со мной. Побудешь пока у нас, а дальше Бог усмотрит. Иоганн взялся за протянутую ему руку, и они пошли вместе. Жена, я привел Иоганна, обратился Ганс к жене, переступив порог кухни. Я нашел его лежащим у колодца Дерксинов. Они его не взяли. Но не может же он оставаться лежать там, у колодца. В конце концов, он не виноват, что так сложилась его судьба. Дай ему что-нибудь поесть. Затем он повернулся к Иоганну и спросил. А ты вообще-то кушал сегодня? Нет. И ничего не пил. Едва слышно прошептал Иоганн. Хозяйка быстро приготовила покушать, и Иоганн с аппетитом съел то, что ему было предложено. Чтобы не смущать и без того испуганного ребенка, Петр с женой вышли в другую комнату и закрыли за собой дверь. «Жена, мне жаль бедного мальчика», — начал Ганс. «Что ты скажешь, если мы возьмем его?» Недолго думая, она ответила. «Конечно, не может же он оставаться на улице. Пусть в нашей семье станет на одного мальчика больше». Через короткое время они снова вышли в кухню, и хозяйка дома спросила. «Ну, Иоганн, налить тебе еще?» «Нет, я больше не хочу», — отказался он и тихо заплакал. Фрида присела около у него и участливо спросила, что с ним. «У меня болит голова», — ответил он. Сердобольная женщина не выдержала и тоже заплакала. Представив, как Иоганн стоял у колодца и со слезами смотрел, как уезжают его приемные родители, ласково она положила руку ему на голову. «Идем, я приготовлю тебе постель, и ты ляжешь спать. Спи спокойно, а утром тебе будет легче. Теперь ты будешь нашим. Мы решили оставить тебя, если тебе у нас нравится. На следующий год мы тоже хотим уехать в Америку, и ты сможешь поехать с нами. Мы тебя здесь не оставим». Эти теплые слова были бальзамом для израненного сердца Иоганна. Он лег в постель и вскоре мирно заснул. Фрида занялась своими делами, но через время пошла посмотреть, уснул ли Иоганн. Только она вернулась, как у дверей появилась фрау Дик. «Добрый вечер! А я думаю, пойду посмотрю, что это у них так много дел сегодня!» «Ну, — протянула хозяйка, — не намного больше, чем обычно. Мой муж вечером привел Иоганна, и так как он целый день ничего не ел, я приготовила ему покушать и уложила в постель». «Хох, значит, этот тип у вас!» А мы бы не стали заботиться о нем. Дерксинам следовало было и дальше держать его у себя. Для Фриды было мучительно больно слышать эти слова, и она хотела высказать гостю все, что думает о ней и о Зузане Пеннер. Но тут вошел Ганс. «Ты уложила Иоганна?» «Да, он уже спит». «А я только что сказала, что не стала бы брать мальчишку», — вмешалась Дик. Это для Ганса было уж слишком. Он не любил спорить, но всегда говорил то, что думает. Повернувшись к ней, он резко заметил. «Конечно, я в этом не сомневаюсь. Да, я бы сделал все, что в моих силах, чтобы воспрепятствовать этому, так как тебе и Зузане вообще не место в деревне. Из-за вас здесь столько споров и ссор». От этих слов гостья покраснела, как рак, и не знала, что ответить. Фрида обрадовалась, что ее муж высказал то, что было у нее на сердце. «Мне кажется, что вся деревня настроена против нас и Пеннеров», — обиженно проговорила Дик. «Как только кто-то поссорится, так сразу виноваты я и фрау Пеннер. Но лучше невинно страдать, чем обвинять других». «Да-да», — перебил Ганс, — «вы обе всегда невинны. Ваши острые языки натворили немало бед». «Ты сегодня пришла не просто в гости. Ты видела, что я привел Иоганна, и явилась лишь для того, чтобы уколоть и поиздеваться». При этих словах он открыл дверь и сказал, «А теперь иди домой и подумай о том, что ты услышала. Мы всегда рады гостям, но для таких, как ты, у нас нет места. Спокойной ночи». Дик поняла, что надо уходить, и, не сказав ни слова, вышла из дома. С чувством злобы, смешанной со стыдом, она поспешила к своей подруге, где в резких выражениях пересказала, что случилось у Петерса. Зузана с удовольствием слушала ее. Ох, и досталось же Петерсом в их разговоре. Они упрекали их и в высокомерии, и в алчности. Они не верили, что Петерса действительно возьмут к себе Иоганна, так как судили о них по мере своей испорченности. Петя сидел как окаменелый в соседней комнате и слышал все, о чем они говорили. Он не мог всего понять, но в своей невинности чувствовал низость обеих женщин, и от этого чувства кровь остыла у него в жилах. Иоганн хорошо выспался и чувствовал себя легче и лучше, но во время завтрака не мог скрыть своей робости. «Иоганн», — ободряла его Фрида Петерс, — «теперь ты наш мальчик и должен чувствовать себя как дома, потому что отныне это твой дом. Если мы будем живы и здоровы, то на следующий год тоже отправимся в Америку, и тогда ты сможешь поехать с нами». Иоганн заплакал от радости, что снова обрел мать, которая любит его. Ему требовалось побыть одному, и он побежал в сад. Здесь царил полный мир. На высоких деревьях сидели и звонкими голосами распевали свои песни птички. Солнце щедро заливало светом, источающим аромат цветы, над которыми летали бабочки. Все гармонировало с настроением Иоганна. Все, казалось, говорило ему: «Оставайся с нами здесь, в этой семье. Тут царит мир». Погруженный в свои мысли, он сел под деревом и стал вспоминать прошлое. Вдруг он в страхе поднял глаза. За забором послышались чьи-то голоса. Он тихонько подошел к забору и услышал, как две женщины говорили о переселении. «И если нам придется переезжать, то я не стала бы волноваться из-за таких олухов, как Иоганн и Петя. Я бы просто оставила их здесь. Но люди переживают о них больше, чем о переезде. Посмотрим, будет ли у Петерсов такое же сострадательное сердце и следующей весной, когда они тоже будут переезжать». Иоганн не мог пошевелиться. Неужели эти женщины все знают? Может, они очень хорошо знают старосту Петерса? Неужели эта семья оставит его? Не может быть. Разве фрау Петерс не сказала ему сегодня, что теперь он является их мальчиком и на следующий год поедет с ними? Нет, этого не может быть. Они не оставят его. Тем не менее, в сердце Иоганна опять зашевелилось сомнение, и сам собой встал вопрос, что делать. Может быть, ему нужно пойти к маме Петерс и спросить ее? Или лучше уйти? Нет, это было бы неверно. Разве они не приютили его на ночь и не дали ему поесть? Не находя ответа, он в отчаянии упал на землю и стал молиться. «Господи, пусть они не оттолкнут меня. Мама Дерсин сказала, что ты поможешь мне». Тут подошла Мария Петерс и спросила, что он здесь делает. Плача, он рассказал ей то, что услышал минуту назад. Девочка стала его утешать, называя своим братом. «Если папа и мама сказали, что ты поедешь с нами, то так оно и будет. Идем к маме, она еще раз скажет тебе это». Они зашли в дом. Иоганн все больше и больше успокаивался, так как новые родители заверили, что ему нечего бояться и не нужно верить всякой болтовне. Они советовали ему оставаться у них и еще раз сказали, что он обязательно поедет с ними, как и остальные дети. Иоганн успокоился. И когда другие дети позвали его играть, пошел с ними в соседнюю комнату. Дети стали играть в прятки. Вскоре все было забыто. Игра полностью поглотила их. Вдруг во дворе залаяла собака. Иоганн взглянул в окно и увидел, как какая-то фигура отпрянула в сторону. Он вскрикнул. Девочки сразу же выбежали из своих укрытий. В комнату поспешно вошла мама. Посмотреть, что случилось. На вопрос, что с ним, Иоганн молча показал на окно. Мария быстро подошла к окну и успела заметить, что какая-то женщина перелезла через забор и исчезла. «Там кто-то перелез через наш забор», — сказала она и посмотрела на Иоганна, который побелел, как мел, и дрожал всем телом. «Что с тобой, Иоганн?» — участливо спросила мать. «Ты заболел?» «Нет, злая женщина здесь», — дрожа от страха, ответил он. «Она снова хочет забрать меня». «Нет, нет, дитя мое, отсюда тебя не заберет никакая злая женщина и никакой злой мужчина. Во дворе злая собака, и она никого чужого не пустит», — заверила мама и, обняв мальчика, усадила рядом с собой на скамейку. Иоганн был вынужден рассказать о злой женщине. Мама с детьми в ужасе слышали обо всех мытарствах бедного ребенка. Наступила зима. Для многих она пришла слишком рано, так как не все успели подготовиться к встрече с ней. Но она не спрашивала о готовности. Яростно напала она на окружающую местность и за несколько дней захватила ее. Почти 3 недели стояли сильные холода. Ездить было затруднительно, дороги занесло снегом. Однако Петерсу, как старшему старости, приходилось часто выезжать в соседние деревни. Иоганну не очень-то и хотелось на улицу, когда он приходил со школы и съедал свой обед. Обе дочки Петерса почти каждый день придумывали новую игру. Постепенно Иоганн стал совсем другим, более приветливым и разговорчивым, и не таким робким в присутствии посторонних. А к старости заходили многие, кто за советом, а кто просто посмотреть, как продвигается приготовление к переселению. Некоторые семьи, и среди них Петерсы, решили весной уезжать. Ганс, обремененный обязанностями старосты, часто не бывал дома, и его жене приходилось прямо-таки разрываться. Она хорошо знала, как нелегко приходилось мужу, на плечах которого лежали заботы обо всем и всех, и делала все, что было в ее силах. Нужно было упаковать нужные вещи, а ненужные продать. К весне все члены семьи были одеты в новую одежду, и Иоганн также получил обновки. Это еще раз убедило его, что он тоже поедет. Однажды он пошел к Пеннерам и похвастался Пете, что получил новую одежду и теперь обязательно поедет. Он с восторгом говорил о поездке на пароходе, о том, как они будут там играть, о том, что увидит море и железную дорогу. Оба мальчика были так увлечены разговором, что не заметили, как к ним подошла фрау Пеннер. Она велела Иоганну немедленно идти домой, а Петю наградила подзатыльником. При этом она уже в который раз запретила ему водиться с Иоганном, однако дети все равно встречались друг с другом. В Америку. Петерсы упаковывали вещи, которые намеревались взять с собой. И когда, наконец, наступила весна, и солнце стало подниматься все выше, семья старосты была готова к отъезду. У Иоганна тоже был ящик, причем сделать его он должен был сам. Конечно, папа Ганс помогал ему в работе, а мама Фрида помогала все упаковать. День отъезда приближался, и Петерсы время от времени наносили визиты друзьям. Анна Дик и Зусана Пеннер радовались их отъезду, так как честность старосты была им не по нутру. Они не верили, что Петерсы возьмут с собой Иоганна, поскольку судили в данном случае по себе. «Завтра Петерсы уезжают», – радовалась Зузанна. Вечером у Петерсов было очень оживленно. Казалось, приготовлением не будет конца. Прибывали все новые гости, чтобы провести последний вечер с уважаемыми и любимыми большинством жителей друзьями. Было уже довольно темно, когда Фрида, наконец, управилась со всеми делами и усталая опустилась на ящик со словами. «Ах, как все-таки это тяжело! Если бы Иоганн не помогал мне, я бы еще не была готова. Да, он действительно работящий парень, не правда ли, Иоганн?» Иоганн сел рядом с ней на ящик. Он тоже устал. В его душе все еще копошилось сомнение, а не оставят ли его здесь. Горький опыт прошедших лет и подслушанный разговор женщин не выходили у него из головы. Уже поздно вечером Дукель Вибе предложил спеть гимн. Все встали в круг. Вибе сказал несколько трогательных прощальных слов, а затем прочитал текст прощальной песни. После пения все преклонили колено, прося у Бога защиты для отъезжающих и мудрости правильно воспитывать Иоганна. Теперь только Иоганн уверился, что завтра тоже поедет. Его юное, измученное сердце ликовало. Теперь он по-настоящему ощутил, что у него снова есть отец и мать. Когда все поднялись с колен, какая-то темная фигура быстро отпрянула от окна и исчезла в темноте за деревьями. Ночью мало кто спал. Соседи не спешили расходиться, и разговоры продолжались до рассвета. Но к утру Герта Вибе заметила. «А теперь давайте разойдемся, так как наши друзья нуждаются в отдыхе. Я смотрю, что Фрида скоро упадет от усталости». Последнее рукопожатие, последнее объятие, и соседи покинули отъезжающих. Иоганн упал и уснул, как мертвый. Фрида тоже прилегла и сразу же уснула. Быстро наступило утро. Кто-то постучал в дверь. И все, испугавшись, быстро поднялись. Оказалось, прибыл извозчик, который должен был отвезти их на станцию. Он и сам испугался, найдя отъезжающих спящими. Но уже через несколько минут все были на ногах. Пока мужчины грузили вещи на телегу, хозяйка приготовила завтрак. Затем все сели за стол и стали пить кофе. Опять пришло много соседей, кто попрощаться, кто из любопытства, а Анна Дик посмотреть, поедет ли с ними Иоганн. Торопливое рукопожатие, и повозка выехала со двора. Иоганн сидел сзади на своем ящике. Когда они подъехали к развилке, где дорога сворачивает к Шейнфельду, он последний раз посмотрел на гору. Как часто служила она ему укрытием. Он знал здесь каждый камень, каждый куст, и даже темной ночью хорошо ориентировался. Так часто приходилось ему здесь бывать. Последний раз смотрел он на гору, которая так часто защищала его. Очередной поворот, и гора исчезла из вида. Но деревня, в которой ему пришлось принести так много презрения и преследований, еще была видна. Фрау Петерс плакала, так как прощание с дорогими друзьями было для нее очень тяжелым. Но Иоганн не плакал. Напротив, его сердце ликовало. Новые родители сдержали слово, и он едет с ними. Ему казалось, что телега движется слишком медленно. Почему извозчик не погоняет лошадей? Ведь они могут бежать быстрее. Он часто видел, как быстро бегут эти лошади, когда молодые парни садятся на них верхом. Но он не подумал о том, что телега тяжело нагружена. Наконец, во второй половине дня они приехали на вокзал. Как удивлялся Иоганн, когда увидел большие дома, толпы людей на улицах, железную дорогу. Все для него было новым. Он даже не заметил, что повозка остановилась, и ее надо разгружать. Мама позвала его. «Ну, Иоганн, вот мы и приехали». Иоганн вздрогнул, дико оглянулся вокруг и, наконец, спустился на землю.